Глава 13. За пределами карты. На запертой двери грузового трюма висела пломба, повешенная Ван Рейком еще до старта Саргула. На взгляд Дэйна она не была повреждена. По всей видимости, дверь не открывалась от самой благоухавшей планеты. Тем не менее, Хубат ясно показал, что вредители были там. Через секунду Дэйн совершил поступок, который, если он не оправдается, навсегда занесет его в черный список космической службы. Он сорвал пломбу, которую нельзя было трогать до приземления. С помощью Али он отодвинул тяжеленную дверь, и они заглянули в грузовой трюм, полный красного дерева Саргула. «Красное дерево!» Увидев его, Дэйн готов был ударить себя за глупость. Кроме камней Корос в крепком сейфе, только эта древесина попала к ним на борт Саргула. Что если вредители были подброшены из? Но как обитатели Саргула проникли на корабль вместе с деревом? Люди оставались у входа, чтобы предоставить Хубату свободу во время охоты, а Синбад съежился, выражая криком свое отрицательное отношение к происходящему. Они почувствовали запах, резкий и незнакомый. Когда дерево грузили, этого запаха не было. Запах не был неприятным, а скорее необычным. И он, или что-то еще, сильно подействовали на Квикса. Голубой охотник, цепляясь когтями, скарабкался наверх ближайшего дерева и уселся там. Очевидно, он осматривал территорию предстоящей охоты. Затем, ударив клешнями друг от друга, он начал свою песню, извлекающую противника из убежища. Ее звуки действовали на Синбада. Дэйн почувствовал, что кот перестал вырываться и не пытался удрать. Он просунул голову в открытую дверь и уставился круглыми глазами на Хубата. «Скрип! Скрип!» Монотонный звук бил по ушам и дергал за нервы. «Тихо!» Али понизил голос до шепота, и рука его указывала на что-то на уровне пола справа. Дэйн заметил какое-то движение вдоль бревна. Безбилетный вредитель был такого же яркого цвета, как и древесина. Различить его, пока он не двигался, было невозможно. Это объясняло, каким образом он проник на корабль. Но это был только первый. За ним последовали второй и третий. Зверьки застыли, очевидно, пытаясь сопротивляться гипнотизирующей музыке Хубата. Квикс, казалось, был так поглощен своим занятием, что не замечал ничего вокруг. Рип прошептал Виксу. «Слева один, на самом конце бревна. Можешь накрыть его сетью?» Маленький смазчик пропустил тонкую сеть сквозь мозолистую ладонь. Он продвинулся вперед и встал рядом с Али, который не отрывал глаз от выступающих красных нашлепок на красной древесине. «Два, три, четыре, пять!» Али считал, но Дэйн не видел их столько. Он был уверен, что видит четверых, и это только потому, что уловил их движение. Существа окружили Хубата, а два вскарабкались на бревно к своей гибели. Викс опустился на одно колено, готовый бросить сеть. Но в этот момент на Дэйна снизошло вдохновение. Он выхватил свой парализующий пистолет, поставил переключатель на широкое действие и захватил лучом сразу три такие нашлепки. Рип, увидев, что делает Дэйн, положил руку на плечо Викса, удерживая его. Одна из нашлепок дернулась, соскользнула вниз по крутому боку бревна на узкую полоску пола между бревнами. Тут она и осталась лежать неподвижно, яркое пятно на сером фоне. Викс набросил на нее свою сеть и потянул пленника к себе. А цвет тела животного быстро сменился серым и, наконец, совершенно слился с серым металлом, на котором оно лежало. Совершеннейшая маскировка. Если бы животное не было в сети, они могли бы его потерять, настолько оно сливалось с полом. Еще двое животных, попавших под дождь, не переставали цепляться за бревна, и люди не могли достать их. Оставались и другие, не пораженные лучом и готовые броситься в бегство. Викс потащился и с пленником еще ближе и вопросительно посмотрел на Рипа. «Глубокое охлаждение!» – кратко распорядился временный командир королевы. «Потом займемся!» «Конечно, глубокое охлаждение вместе с парализующим лучом сохранит животное, пока у них не появится возможность изучить его». Когда Викс, выполняя поручение, проходил мимо кота, Синбад так старался уклониться от него, что встал на задние лапы. Попятился, перевернулся и упал, вой до тех пор, пока Викс не скрылся на лестнице, ведущей на следующий уровень. Было совершенно ясно, что корабельный кот не желал иметь ничего общего с чужаками. Хубат тем временем продолжал свой концерт. Подкрадывающиеся зверьки осмелели и быстрыми прыжками приблизились к нему. Да и не понимал, как Хубат собирается справиться сразу с четырьмя. Он насчитал, помимо двух парализованных действием луча, лежавших неподвижно, еще четырех двигавшихся. «Их нужно остановить лучом», — сказал Рип. Но, очевидно, всем было интересно посмотреть, как Вик справится с четырьмя животными. И хотя Рип и сказал, что их нужно остановить, он не стал отдавать такого приказа. Может, он тоже был заинтересован? Первая красная выпуклость была уже в футе от Хубата, и ее товарищи замерли, как бы давая возможность одному сразиться с врагом. По всей видимости, Хубат не видел его, но когда зверь прыгнул, Квикс был готов к встрече. Его клешни, прекратив стук, сомкнулись вокруг тонкой талии вредителя и разрубили его надвое. На этот раз Хубат не пытался разорвать жертву на части и съесть ее. Наоборот, он тут же замер в неподвижности, как видеофотография. Тяжелая нижняя часть туловища разрубленного животного скатилась по бревну на пол и тут же посерела. Никто из его товарищей, казалось, не поинтересовался его судьбой. Двое, испытавших действие луча, лежали неподвижно, остальные глядели на Хубата. Но Рип не намерен был больше терять время. «Лучом их!» – рявкнул он. Все трое направили свои парализующие пистолеты вперед, стараясь не задеть лучом Хубата. Квик закрыл глаза, но, казалось, не был поражен лучом. Теперь все зверьки были совершенно беспомощны, и трое людей приблизились к бревнам. Однако защитная окраска так скрывала зверьков, что их можно было бы обнаружить, только ощупав бревно. Надев перчатки, Али вытащил маленьких чудовищ одно за другим из их убежища среди бревен и поместил их в клетку Хубата, чтобы перенести в холодильную камеру. Квикс они решили оставить в грузовом трюме, чтобы он мог подстеречь тех, кто оказался слишком осторожным и не вышел при первых звуках его песни. Хубат был единственной защитой от этих вредителей, и оставить его в центре инфекции было самым верным решением. Заморозив приобретших металлический цвет пленников, они устроили совещание. «Значит, это не чума!» – с облегчением сказал Викс. «Доказательств еще нет!» – прервал его Али. «Мы должны убедиться и в этом!» «Но как это сделать?» – начал Дэйн и тут же увидел, что Али принес из лаборатории врача ланцет и верхнюю часть туловища животного, убитого Хубатом в грузовом отсеке. Его передние лапы, оканчивающиеся иглообразными шипами, были вытянуты в предсмертной агонии. Туловище было белого цвета, как будто повторяя цвет холста, на котором оно лежало, хотя теперь животное уже утратило эту способность. Али ланцетом отделил коготь от тела. Коготь источал водянистую жидкость, такую же, как и в саду. «Есть идея», – медленно сказал Али, глядя на уродливое создание. «Мы не заболели потому, что эти существа избегали нас. Если бы они задели нас когтями, мы бы тоже заболели. Вспомните следы на горлах и спинах остальных. Вероятно, это следы ядовитых когтей, если только это яд». Дэйн понял, к чему он ведет. Ни Рипу, ни Али рисковать было нельзя. Они должны привести корабль на землю. Но суперкарго был не нужен на корабле, когда нет торговли. Следовательно, Дэйн должен был проверить гипотезу Али. Но пока он думал, Викс начал действовать. Он протянул руку и взял ланцет у Али. Потом, прежде чем кто-либо пошевелился, он вонзил его в тыльную сторону своей ладони. «Не надо!» И голос Дэйна, и рука Али опоздали. Дело было сделано. Викс испуганно смотрел на капли крови, которые стекали с лезвия ланцета. Но когда он заговорил, его голос был совершенно естественным. «Какой первый признак? Головная боль?» Только Али внешне был не тронут поступком маленького смазчика. «Теперь мы узнаем, они ли принесли болезнь», — сказал он с поразившим Дэйна бессердичием. Викс кивнул. «Я знаю, что это они», — резко ответил он. «Я уверен в этом. Как долго я продержусь?» «Мы не знаем», — устал ответил Рип, поднимаясь. «Продолжим наш путь домой». «Домой», — повторил Викс. Для него Земля не была домом. Он родился в полярных областях Венеры. Но для каждого жителя Солнечной системы было неважно, на какой планете он вырос. Земля для всех оставалась домом. «Ты?» – огромная рука Рипа легла на плечо маленького смазчика. «Останешься здесь с Торсоном?» «Нет!» – Викс отрицательно покачал головой. «Пока не потеряю сознание, я буду в инженерной секции. Может, болезнь на мне и не скажется?» После того, что произошло, они не имели права отстранить его от работы. И к тому же их осталось так мало, а впереди был такой утомительный путь. Дэйн еще раз заглянул в грузовой трюм, но, встреченный гневным криком, понял, что Хубат снова на страже. Квик все еще горбился наверху бревна да и не стал ему мешать. Даже если оставались вредители, не погруженные в холод, с Квиксом на вражеской территории, им нечего бояться. Рип прокладывал курс на Землю. Зачумленный корабль следовало спрятать на их родной планете, пока они не найдут средства от болезни. Шеннон, работав в штурманской рубке, занимая то кресло пилота, то кресло штурмана. На нем лежала ответственность за доставку корабля в такой район пространства, где их не мог встретить патруль. Дэйн дежурил в рубке радиста, слушая, не произойдет ли предупреждение об их полете. Но по радио звучала лишь автоматически повторяющаяся запись, которая перечисляла их преступления. Можно было заключить, что патруль не знает об их местоположении. Но с другой стороны, патруль мог находиться всюду. Наконец, их могли просто заманивать в ловушку. Но у них не было выбора. Корабельный интерком донес до инженерной секции голос Али.
«Викс заболел!»
Рип рявкнул в микрофон.
«Что с ним?»
«Он теряет сознание. У него сильно болит голова, а рука распухла».
«Он дал нам доказательства. Пусть он расскажет».
Но тут раздался бесплотный голос Викса.
«Я переношу болезнь не так тяжело, как остальные. Я останусь в секции».
Рип покачал головой. Но не обладая подлинными правами капитана, он не мог приказать Виксу уйти в каюту. Кроме того, у него было много других забот. И чем дальше, тем их становилось больше. Как долго тянулся спуск на Землю, да и никогда потом не мог рассказать. Он только чувствовал, что прошли часы. Он устало сидел в кресле связиста. Микрофоны были прижаты к ушам. Сил двигаться не было, и временами все застилал туман. В один из таких моментов они и приземлились. Дэйн смутно увидел Рипа, который в изнеможении лежал на приборной доске. Затем все поглотила тьма. Придя в себя, он увидел, что каюта слегка наклонена. Рип все еще лежал на пульте управления, тяжело дыша. Дэйн взглянул на видеоэкраны. На какое-то время он решил, что еще не проснулся. Затем, пока изумленный мозг искал название того, что он увидел, он понял, что Рип ошибся. Это был не центр большого ожога. Они вообще не были в пределах этого мертвого места. Нет, они приземлились в парке или национальном заповеднике. Это масса зелени, эти яркие цветы, эти сверкающие бриллиантовыми цветами птицы. Все это не могло находиться среди чудовищных разрушений, оставленных последней попыткой человечества навязать свою волю другим, сопротивляющимся этому людям. Что ж, они пытались, но не может же их все время сопровождать удача. Сколько еще времени пройдет, пока их не разыщет здесь закон? Смогут ли они хотя бы собраться с мыслями? Дэйн включил приемник и сразу сорвал с себя наушники. Он знал треск статического электричества, слышал многочисленные и странные звуки, раздающиеся на межзвездных линиях. Но этот сплошной, парализующий гул был чем-то совершенно новым и тревожным. И поскольку звуки были совершенно незнакомы, он не мог разгадать их источника. Дэйн вновь взглянул на экран, на этот раз более внимательно. Листва, растущая в изобилии, была зеленой. Это была, несомненно, зеленая земная листва. Но... Дэйн ухватился за край передатчика. Но что это за красный цветок, поймавший на лету и проглотивший маленькое летящее создание? Он старался вспомнить сведения по естественной истории. То, что он увидел, было неестественным, неземным. Дэйн выдвинул объективы на носу королевы, чтобы получше рассмотреть окружающую обстановку. Корабль был наклонен. Очевидно, посадка была не слишком гладкой, и поэтому часть объективов смотрела в небо. Когда Дэйн взглянул в объективы, направленные на поверхность, он увидел достаточно, чтобы понять, что корабль сел где угодно, но только не на Землю. Подсознательно он ожидал, что большой ожог окажется бесплодной пустыней. Застывшие голые скалы и реки замерзшего кварца. Вещества, выброшенные из-под земли под действием мощных атомных взрывов. Так случилось на Лимбо, другой сожженной планете, где нашлись следы их предшественников в галактике, загадочных, давно исчезнувших притеч. Там они вели свою суровую аннигиляционную войну. Но, очевидно, в Большом Ожоге все было по-другому. Здесь не было лишенных жизни скал. Наоборот, казалось, что здесь слишком много жизни. Своим ограниченным объективами поле зрения Дэйн видел кишащие жизнью джунгли. Это удивительное открытие заставило его забыть об их положении. Он все еще изумленно глядел на экран, когда Рип пошевелился, поднял голову и раскрыл затуманенные глаза.
«Удалось?» –
спросил он. Дэйн, отрывая глаза от удивительной картины, ответил.
«Ты посадил нас Но куда? Не знаю. Если наши приборы не врут, мы должны быть вблизи сердца большого ожога.
В самом сердце?
Как оно выглядит? Риб был слишком слаб, чтобы встать с места и подойти к экрану. Сожжено, как на Лимбо?
Вовсе нет. Риб, приходилось ли тебе видеть помидор размером с дыню?
Да, это похоже на помидор. Дэйн сфокусировал объектив на этом предмете.
Что с тобой, Дэйн?
В голосе Рипа послышалось беспокойство. Дэйн уступил место Рипу, но сам не отошел. Конечно, это был их старый знакомый земной помидор, но размером с дыню. И свисал он с дерева в 10 футов высотой. Рип устремился в кресло связиста. Он тоже удивился при виде этой картины, но сразу же спросил.
«Где же мы? Ты же сам сказал, что это должен быть большой жог».
«Но...» Рип медленно покачал головой, как бы отвергая то, что видел.
«Большой жог – это голые скалы. Я видел снимки».
«Только внешнее кольцо», – поправил его Дэйн, уже решивший для себя эту задачу. «Мы же находимся там, где уже давно никто не был. Великий дух космоса, что же здесь произошло?»
У Рипа было достаточно специальных познаний, чтобы ответить на этот вопрос. Он вновь подошел к пульту управления и нажал одну из кнопок. Каюту мгновенно наполнил громкий гул. Дэйн понял, что это означает. Объяснение Рипа не потребовалось.
«Так вот оно что! Вся местность была сильно радиоактивна!»